Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана за 25 мая 2012 года. Обновление чувств. Вопрос. После нескольких семинаров появляется чувство, что все уже сказано. Больше говорить не о чем, а только повторяются одни и те же слова. Это нормально? Ответ. Это ненормально. Мы должны пытаться постоянно видеть в тех же словах совершенно новые чувства, новый смысл. Дело в том, что 10 сферот постоянно повторяются, но меняя условия, мы ощущаем совершенно новые ступени, то есть новые наполнения, переживания, обстоятельства, внутренние связи между всем этим. Не может быть одного и того же, даже если я буду говорить постоянно на одну и ту же тему. Она должна быть у меня совершенно разной, потому что я постоянно меняюсь. Если это кажется мне еще совершенно неизменяемым, то проблема во мне. Если человек не меняется, он должен спросить себя, в чем дело? Из виртуального урока 20 мая 2012 года.
Радиоверсия.
Высокочастотное действие. Вопрос. Некоторые товарищи не выдерживают напряжения во время семинара, потому что человеку физически очень тяжело. Ответ. Это не только физическое, но и умственное напряжение, потому что ты должен слышать, реагировать, оценивать это все. Тебя это втягивает, тебя это просто держит, и это очень высокочастотное действие. Вопрос. Насколько важно в этот момент остаться и совершить это усилие, а не сбросить напряжение, выйдя перекурить? Ответ. Нет, такого ни в коем случае не должно быть. Никакого перекура. Человек должен себя перебороть и не бояться за свое сердце или голову. Ничего с ним не случится. Это действительно сильное напряжение, но оно идет под воздействием высшего света. Поэтому здесь не может быть никаких неприятных побочных эффектов. Из виртуального урока 20 мая 2012 года.
Радиоверсия.
Россыпи вопросов о семинарах. Вопрос. Появляется ли во время семинаров чувство раздражения, ненависти друг к другу? Ответ. Не обязательно. Мы не должны этого ждать, но если оно появляется, значит мы в состоянии подняться над ним. Но в общем, мы можем быть в таком добром поле, что оно не появится. Вопрос. Однажды я пришла на семинар в разбитом состоянии, а после него улетела на крыльях. Теперь я всегда ищу эту разбитость перед семинаром. Правильно ли это? Ответ. Ни в коем случае. Почему я должен что-то искать, а тем более плохое? Не надо. От хорошего я поднимаюсь к лучшему. Вопрос. При проведении семинара желательно, чтобы не было хождения взад-вперед? Ответ. Никакого. Только если у человека проблемы с жизнедеятельностью организма. Тогда уже ничего не сделаешь. Это выше природы. Никаких иных оправданий быть не может. Естественно, отключаются телефоны, абсолютно все замирает. Мы сейчас занимаемся восхождением в духовный мир, на следующую ступень. Вполне возможно, что это произойдет на одном из семинаров или между ними, неважно. Но в принципе, это действие восхождения на духовную ступень. Вопрос. Как реагировать на предложение группы покинуть семинар, поскольку ей кажется, что ты мешаешь в этот момент? Ответ. Если группа так считает, человек обязан подчиниться. Потом он может потребовать объяснения, но в данный момент обязан покинуть помещение. И причем быстро, без скандалов, чтобы дать остальным возможность продолжить объединение. Вопрос. Иногда в семинарах вдруг возникает пауза. Ответ. Они возникают, потому что вы не хотите сопереживать. Вы не включаете то, что говорит товарищ, в себя. Тогда бы у вас сразу получилась полная картина. То же самое на уроках, если только это не такой урок, который идет чисто через разум. Реплика. Надо просто держать в себе этот центр группы. Ответ. Даже и не надо держать центр. Если ты все время пытаешься включиться в других, ты поневоле оказываешься в центре. Из виртуального урока 20 мая 2012 года.
Радиоверсия.
Жизнь в постоянном обновлении. Вопрос. Центр группы постоянно изменяется до самого конца исправления, или однажды открыв его, мы так и работаем с ним? Ответ. Ничто не остается постоянным. Тебе удалось поймать его, и он тут же теряется. Что-то понял, и вдруг опять ничего не понятно. Но ты радуешься этому, и только тогда можешь раскрыть новые детали. Нужно постоянно прикладывать усилия. Человек начинает наслаждаться достигнутым, приятным ощущением уверенности, наполнения, и не хочет его потерять. Но это не на пользу продвижению. Если хочешь задержать приятное мгновение, то превратишься в соляной столб, подобно жене Лота. Нельзя этого делать, ведь по духовным законам от нас требуется постоянное прибавление, дополнительное выяснение и понимание. Поэтому нам нужно непрерывно стремиться усиливать понятие центра группы, не успокаиваясь на достигнутом. И не стремиться вернуться к прошлому мгновению. Мне не нужно сейчас вспоминать, как я когда-то почувствовал и что понял. Наоборот, надо стереть все старые впечатления и стремиться к новым. Из урока на тему «О семинаре» 22 мая 2012 года.
Радиоверсия.
В эпицентре исправления мира. Вопрос. Какова связь между центром группы и распространением для всего мира? Ответ. Прежде всего, нам надо стремиться к центру группы, чтобы воплотить великое правило Торы – любовь к ближнему. Иначе это не будет центром. А через эту центральную точку, в которой начинаются выяснения и в ней же заканчиваются в конце исправления, через эти определения я отношусь ко всей действительности и ко всему миру, 99%. Ведь я хочу увидеть все человечество в этой центральной точке, и обязательно его там увижу. Насколько я исправлю себя в центре группы, в своем отношении к остальному миру, со всеми положительными и отрицательными свойствами, которые в нем раскрываю, всеми уже сложившимися во мне мнениями и ощущениями, в той мере я увижу все человечество в центре группы, уже исправленным и готовым для моей реализации. Таким образом, я буду действовать из внутренней части мира наружу, и этим создам духовное распространение. Тогда я увижу, насколько эффективно оно помогает миру, и как мир продвигается и изменяется. А внешняя форма сохраняется точно так же, как обязан существовать этот мир до самого конца исправления, пока вся эта воображаемая реальность не исчезнет из нашего восприятия. Поэтому нам необходимо прикладывать усилия и во внешнем распространении. Но тогда мы уже сможем определить правильное отношение к внутреннему и внешнему и распределить свои силы. Наши оценки изменятся. То есть центр группы – это точка, к которой мы стремимся прежде всего, словно собираемся из всех миров Беа в Малхут мира Ацелут. А потом из Малхут мира Ацелут, желая включить в себя все желания, все реальности и поднять их еще выше, мы раскрываем еще более высокие свойства, называющиеся Зейранпин, Ишсут, Бина и так далее. С этими новыми свойствами и пониманием мы все больше исправляем и отстраиваем шхину, собрание всех душ. Ведь обращаясь к ней со своими исправленными свойствами, я будто строю ее, присоединяясь к ней как полезная активная часть. Шхина радуется, что больше не должна отделять от себя свой орган, а может вернуть его и присоединить к себе. Из урока на тему о семинаре 22 мая 2012 года.
Радиоверсия.
Что рождается в центре группы? Вопрос. Что мы рождаем все вместе в общем центре группы? Ответ. Мы всякий раз рождаем в центре группы силу соединения, единства, поручительства, отдачи и любви над своим эгоизмом на его основе, но поднимаясь поверх него. И таким образом мы создаем условия для раскрытия высшего света, место для раскрытия Творца. Оно называется Шхина, потому что в нем воцаряется Шохен, Творец. Центр группы с точки зрения желаний – это ощущение того, насколько мы хотим соединить все эти желания вместе. Человек видит, что весь мир зависит от него, а с другой стороны, насколько он зависит от всего мира. Это двоякое чувство. То я ощущаю себя стоящим перед совершенной системой, то вижу, что она вся поломана из-за моего неучастия в ней. Мы всегда раскрываем два полярных, противоположных свойства, но примеряя их за счет восполнения высшим светом, мы достигаем средней линии. И эта средняя линия включает в себя множество составляющих. Это не обязательно прямой путь, а нечто среднее между правой линией и левой. И не простое усреднение, а их восполнение друг друга до 100%. 100% вор и 100% альтруист-филантроп объединяются в средней точке и используют оба эти свойства во всю их силу, а не наполовину. Из урока на тему о семинаре 22 мая 2012 года.
Радиоверсия.
Рост вовнутрь и наверх. Вопрос. Какой лифт поднимает нас в центр группы? Ответ. Я поднимаюсь за счет того, что впитываю от всех товарищей их желания, надежды. Я склоняю себя и возвышаю других, считая важнее меня, и благодаря этому получаю от них силу. Эта сила обеспечивает мне стремление, способность, правильную форму, позволяющую прилепиться к центру группы. Прежде всего, это помогает мне представить этот центр, ведь я все время путаюсь и теряю это понятие. Мне необходимо держать его как под прицелом и постоянно корректировать. Мы начали с этой центральной точки, потому что все время будем заниматься ею. Мы растем только на ее основе, начиная с этой точки и все выше. Но рост означает не просто физическую высоту, а все большую концентрацию на внутреннем соединении. Поэтому на следующих семинарах нам нужно выяснить, что такое желание, ощущение, постижение, как они связаны друг с другом и в какой мере, чтобы внутри них мы могли постичь свой корень – Творца. Это практическая работа, которую нам нужно выполнять всю свою жизнь, а не только на семинарах. Я постоянно нахожусь на семинаре сам с собой, до урока, после урока, 24 часа в день, чтобы соединить вместе Исраэль, Тору и Творца. Мне надо слушать товарищей не только когда они произносят какие-то слова, а слышать, что говорят их сердца. Все впечатления я получаю через центр группы, через всех. Творец относится к нам, как к исправленной системе, но я не могу видеть это в таком виде, а сужу согласно собственным недостаткам. Если я немного исправлю свое эгоистическое уродство, то присоединюсь к исправленному понятию группы, какой она видится Творцу. И для этого не нужно ждать назначенного для семинара часа. Вся жизнь – это семинар, который называется внутренней работой, работой Творца. Из урока на тему о семинаре 24 мая 2012 года.
Радиоверсия.
Мое «я» на самом деле не мое. Вопрос. «Я – Господь Бог твой», сказано в Торе. Собственно говоря, что это значит? Ответ. Это значит, что Творец властвует над тобой во всем без исключения. Если ты приписываешь себе некие мысли, желания и действия, то потому лишь, что ты запутан и пребываешь в иллюзии самостоятельности. На самом деле, тебя вообще нет. Вопрос. Когда же я становлюсь собой? Ответ. По мере того, как я уподобляюсь Творцу, мы с ним звучим в унисон. Моего «я» на самом деле не существует. Моя свобода воли, моя самостоятельность заключается лишь в том, чтобы осознанно и по желанию делать то, что делает со мной Творец. Я всего лишь зомби, но мне дали возможность вырастить голову, механизм понимания и осознания того, где я нахожусь, кто меня создал, кто осуществляет все действия. Дают мне это за тем, чтобы, соглашаясь или не соглашаясь с его действиями, я умом принял его, ощутил его добрым, отождествил себя с ним и захотел одной лишь его власти. И тогда я вижу, как он отходит на задний план, не желая властвовать надо мной. Ведь теперь я сам хочу властвовать над собой в точности так же, как раньше он, и никак иначе. Это означает, что я сливаюсь с Творцом. Он освобождает мне место в мере того, насколько я согласен с ним. Он создал меня. Я в его полной власти. И он хочет только создать для меня голову, понимание и осознание, чтобы я стал подобным ему. С этой целью Творец предоставляет мне возможность для игры. Я постоянно то соглашаюсь, то не соглашаюсь с ним, чтобы понять его посредством этих перемен и в итоге пожелать одной лишь его власти всем сердцем и душой. В любом случае, мы никогда не находимся в отрыве от Творца. Он первый и он последний. Нет никого, кроме него. Нам недостает лишь осознание той силы, которая властвует над нами. Вопрос. Но разве отец не хочет, чтобы его сын стал самостоятельным? Разве не отпускает его руку и не оставляет в какой-то момент? Или даже в отдаче мы не сможем действовать сами? Ответ. Если бы Творец оставил нас, мы исчезли бы из структуры бытия. Он дает тебе иллюзию согласия и несогласия со своими действиями, чтобы вдобавок к животу сформировать для тебя голову. Раньше ты заботился лишь о том, чтобы наполнять свои желания, а теперь он придает тебе сомнения, открывает пустое пространство, в котором его словно бы и нет. Так Творец растит тебя маленькими дозами мнимой самостоятельности, когда ты доволен, либо недоволен его властью. Таким образом, в отличие от религий, мы прибегаем к критическому разбору и анализу, в итоге которого приходим к согласию, а затем к слиянию, когда власть Творца становится для нас безраздельно доброй, абсолютной. И проистекает это именно из первоначального несогласия и противостояния его действиям. Преимущество света познается из тьмы. Я постоянно веду анализ, меня все время гложут сомнения, я негодую на Творца и даже проклинаю его, прежде чем слиться с ним. Потому и сказано, что мнение Торы противоположно мнению обывателей. Человек, развивающийся посредством науки Каббала, кажется некоторым чуть ли не преступником, ведь он проходит через серьезнейшие вопросы и сомнения. Однако без этого не прийти к слиянию. Из урока по письму Рабаша 25 мая 2012 года.
Радиоверсия.
Дарование и получение. Вопрос. Чем дарование Торы отличается от получения Торы в контексте праздника Шавуот? Ответ. Тора вручается свыше, а получает ли ее внизу – это вопрос. Потому-то Шавуот и называется праздником дарования Торы. Если ты прошел предварительные этапы подготовки, у тебя появляется шанс. Тебе даруют Тору. И ты должен принять, получить ее на определенных условиях. По описанию событий мы видим, что недостаточно просто прийти к горе Синай. Надо еще увидеть, что это гора ненависти, Сина. Говоря иначе, мы возвращаемся из правой линии в левую. Казалось бы, зачем это нужно после бегства из Египта, когда я уже отключился от эгоизма? Однако Тора дается не просто так. Мне надо вновь пробудить в себе Египет, свое злое начало, и стоя напротив этой горы, соединить его с Творцом, со светом, который может меня исправить. И тогда я увижу условия, проявляющиеся в противостоянии света и моего эгоизма. Вижу, какие отношения надо установить между ними, чтобы тьма воссияла, как свет, чтобы мой эгоизм уподобился свету, полностью облачившись в отдачу. Для этого, безусловно, нужно получить множество сил отдачи извне, поскольку у меня самого их нет и не будет. Как же их получить? Я готов объединиться со всеми товарищами на условиях поручительства, и тогда оно придает мне связь с общей силой отдачи, иными словами, с высшим светом или Творцом. Так раскрывается главное условие. Если мы примем его, то пойдем к свету, к жизни. А если нет, здесь будет место нашего погребения. Это и есть условие поручительства. Я аннулирую себя лишь за тем, чтобы объединиться. Если я принимаю это средство, то есть поручительство, и цель творения – взаимное исправление всех желаний на отдачу, доспочение в одно целое по принципу «Исраэль, Тора и Творец едины», тогда я получаю методику, руководство под названием Тора. А далее я вступаю в пустыню и начинаю исправляться. Каждый раз мне раскрываются все новые части Египта, левой линии. Каждый раз я нахожу в себе нарушения, оплошности, злоумышления и исправляю их, поднимаясь на ступень бины. Когда же я взойду на эту ступень после 40 лет в пустыне, тогда буду вправе работать с эгоистическим желанием, получая ради отдачи. Это уже работа в земле Израиля, то есть в желании, устремленном прямо к Творцу, Яшар Эль. Осуществив эти исправления, я выстраиваю храм, особый сосуд, в который привлекаю свет, возвращающий к источнику, и свет наполнения. Так я прихожу к концу своего исправления. А затем сразу же пробуждаются новые желания, не относящиеся к Израилю. Откуда они во мне взялись? Дело в том, что я не принимал в расчет все желания, отбирая и исправляя только часть их, чтобы включить Малхут в бину и не более. Теперь же, когда пробуждаются желания самой Малхут, я вижу, мой храм стоит в земле Израиля, то есть в Малхут, которая присоединилась к бине. Однако этого недостаточно, ведь мы должны распространить альтруистическое желание на весь мир, вернуть Малхут со ступени Бины на свою территорию. Таким образом, третий храм выстраивается из желаний всего мира, которые проходят полное исправление. Отсюда ясно, все события нашей истории были лишь подготовкой к окончательному исправлению, которое мы сегодня осуществляем. Из урока по письму Рабаша от 25 мая 2012 года.
Радиоверсия.
Светлый праздник Шавуот. Рабаш. Письмо 52. Благодаря выходу из Египта, сыновья Израиля удостоились категории веры, а после Песоха начинается работа по очищению на стадии подготовки к получению Торы. Когда же Тора облачается в душу человека, это Шавуот, время дарования Торы. До Песоха длится период египетского рабства, то есть бедствий, которые испытывает человек из-за своего эгоизма. Чтобы оторваться от него, захотеть приподняться над ним к свойству отдачи. Человек вкладывает все новые старания через группу, желая подняться над своим эгоизмом и включиться в общность. Такова работа в Египте, ведущаяся, пока чаша не наполнится. И тогда свет дает человеку силу исправления. Однако это всего лишь первичный подъем, олицетворяемый праздником Песах. А затем начинается отсчет 49 дней до праздника Шавуот, когда мы отрываемся, отключаемся от эгоизма и восходим на ступень Бины. Молочное меню на Шавуот символизирует отдачу, светлый праздник. Итак, в Песах мы выходим из левой линии, а в Шавуот получаем зачаток правой. Далее мы обретаем Тору, то есть среднюю линию. Теперь мы можем соединять свой эгоизм с силой Торы, с полученным от Бины светом, который возвращает к источнику, и отстраивать себя дальше. Праздник Шавуот кажется легким, воздушным. Мы одеваемся в белое, едим молочное. Все символизирует отдачу, свет, правую линию. Человек еще не обрел сосуды желания, не раскрыл эгоизм. Первый контакт с правой линией, со светом, эфемерен, пока мы не реализуем его в средней линии, которую надо выстраивать самостоятельно. Человек берет из левой линии те части, которые может присоединить к правой, и с помощью света осуществляет эту спайку, получая душу, сосуд, который позволит ему действовать на отдачу. Каждый наш праздник обозначает определенную ступень, на которой, завершив предыдущий этап развития в одной линии, мы переходим к другой, чтобы сформировать третью. А затем эти три линии мы распространяем на свое восприятие реальности, согласно временной оси. Из урока по письму Рабаша 25 мая 2012 года.
Радиоверсия.
Европа застряла в кризисе на десятилетия. Сообщение. Несмотря на необходимость сокращать расходы и бороться с дефицитом бюджета, немецкая прижимистость и экономность пользуются все меньшей популярностью среди лидеров Европы, поскольку сдерживает экономический рост. Похоже, что европейский кризис затягивается. Если раньше эксперты предсказывали его завершение в первом полугодии 2012 года и ожидали начала роста во втором полугодии, то теперь оценки меняются на более пессимистические. Для решения проблем еврозоны нужно несколько лет, а не несколько месяцев. Как отмечает канцлер Германии Меркель, по оптимистичным прогнозам, кризис можно преодолеть в течение 10 лет, не менее. Реплика. Когда мы говорили о кризисе в начале столетия, никто не реагировал. Когда мы утверждали, что он вечный, то есть неисправимый нашими обычными средствами, этого тоже пока не слышат. Но вот уже приходят подтверждения того, что с отсутствием решения кризиса обычными методами соглашаются. Осталось только признать методику нашего решения и вывести все человечество из падения. Это самый деликатный этап, поскольку необходимо признать исправление объединением общества над всеми, разделяющими его противоречиями. Это кажется невозможным, но именно проявляющаяся в объединении интегральная сила следующей ступени нашего развития способна изменить нас в подобие природе, сделать из нас интегральное сообщество.
Радиоверсия.
Марксизм – снова наше светлое будущее. Мнение. Михаил Хазин. Хотя пару месяцев назад Фукуяма вновь написал о том, что марксистские идеи умерли, на самом деле мы видим, что они не только не умерли, но и, судя по всему, их ожидает мощнейший ренессанс. Фукуяма внятно объяснил, как западный глобальный проект уничтожал пятую колонну проекта на своей территории, в полном соответствии с постулатами марксизма о роли пролетариата. Его покупали и переносили в другие страны, менее развитые и зависимые от Запада. В результате в США доля реального сектора экономики с 70% опустилась до 20%, а финансовый сектор, напротив, занял более 50%. Но после крушения мировой системы социализма и СССР, выстроенная во всем мире система разделения труда в прежнем своем виде существовать не может. Как не может существовать система перераспределения прибыли в пользу одних участников против других? Это, безусловно, вызовет серьезнейшее падение уровня жизни населения стран золотого миллиарда. Но дело в том, что страх перед СССР и своим пролетариатом привел буржуазию к созданию среднего класса, людей с собственностью, с типовым потребительским поведением и отсутствием гуманитарной профессии, вследствие разделения труда, которое власть поддерживала. Но что будет с этими людьми по мере развития кризиса? А последствия для них будут крайне сложными. Они не смогут сохранить свою собственность, их долги превышают стоимость их недвижимости, которую продать невозможно. По мере развития кризиса кредиты выдавать перестанут, и мест работы станет меньше. Экономика сильно сократится, а для узких гуманитарных специалистов места просто не будет. Среднего класса, как доминирующего в общественной жизни слоя населения, сохранить не получится. А значит, политический спектр в странах Запада будет расширяться. Но куда пойдут эти люди? Национализм? Но в крупных странах это чревато гражданской войной. В религию? Но христианство явно проигрывает идеологическую борьбу, а ислам технологически деструктивен. Под это есть объективные основания. То есть его победа в технической стране означает ее неминуемую деградацию. В марксизм? По мере ужесточения кризиса их количество и влияние будет расти. А возможности западного глобального проекта, как разновидности мировой власти буржуазии, будут падать. Так что вопрос, кто кого, в ближайшие десятилетия вновь встанет. Реплика. Я бы добавил, раскрывается путь в исправленный марксизм, о котором пишет Баальсулам в своем последнем поколении, что является реализацией каббалистического проекта исправления человечества.
Радиоверсия.
Фармацевтика в кризисе. Мнение. Полвека назад постоянно появлялись все новые и новые лекарства. В наши дни процесс разработки нового лекарства стоит около 1 миллиарда долларов и занимает до 15 лет. Здоровье. При этом фармацевтические компании сокращают расходы, и человечество может столкнуться с недостатком необходимых лекарств. Мир движется к состоянию, когда каждый антибиотик, ввиду устойчивости микробов, может стать бесполезным, а многие заболевания – неизлечимыми. С другой стороны, со старением населения проявляются неизлечимые болезни Альцгеймера и Паркинсона. Над разработкой одного препарата тайно работают разные фармацевтические группы, тратя ресурсы и деньги, не раскрывая результаты своих экспериментов. Проблема в ожидании коммерческого успеха. Любое сотрудничество неминуемо оборачивается конкуренцией. Реплика. Медицина и фармацевтика проявляются как самые большие коммерческие организации, противоположные клятве Гиппократа. Чего же от них ожидать? Люди уже не доверяют врачам, выписывающим лекарства, приносящие прибыль их организациям, а не для пользы пациента. Эгоизм работает во всем против нас.
Радиоверсия.
Разум и механизмы эволюции. Мнение. Н. Моисеев. Книга «Универсум. Информация. Общество». В книге обсуждаются проблемы самоорганизации биосферы и общества. Самоорганизации, потому что говорится о процессах, лишенными целенаправленности. Их механизмы саморазвития не подвластны людям и неизбежно приводят общество к кризисам, меняющим характер развития. Последствия подобных перестроек непредсказуемы, и они являются важной характеристикой мирового эволюционного процесса. Отсюда следует требование особой осторожности в использовании тех могучих средств, которыми обладают современные цивилизации. Человечество уже не раз сталкивалось с кризисами, но механизм самоорганизации помогал людям найти выход и сохранить себя в составе биосферы. Однако суть происходящего людьми не осознавалась, и поэтому каждый раз за перестройку своего образа жизни, за возможность развиваться в новом канале эволюции, человечество должно было платить огромную цену. Но в век ядерного оружия эти стихийные механизмы опасны. Для человечества они могут стать концом его истории. Поэтому в современных условиях человечество должно стремиться использовать свой основной шанс – разум, который ему дала природа. Задача разума – предупредить людей о надвигающемся кризисе и выработать такую стратегию развития общества и биосферы, людям предстоит самим создать новые механизмы саморазвития. Но надо спешить с выработкой стратегии, с разработкой механизмов ее реализации. Планетарное общество превращается в некий единый организм, взаимодействующий с биосферой как единое целое. Мы наблюдаем рождение и становление этого единого организма, его возникновение и развитие. Поэтому для стабильности и будущего планетарное сообщество нуждается в единой стратегии во взаимоотношениях с природой. Другими словами, этот организм для своего выживания нуждается в неком едином коллективном разуме планетарного масштаба. Коллективный разум планетарного масштаба – совершенно новое явление. С ним мы столкнулись лишь во второй половине 20 века. Мы сможем назвать планетарное общество информационным, когда возникнет такого уровня коллективный разум, который будет способен играть в планетарном обществе такую же роль, какую в организме человека играет его собственный разум. Формирование коллективного разума, коллективного интеллекта, аналогично формированию человеческого мозга. Мозг состоит из нейронов, которые сами по себе не способны к какому-либо разумному действию, но в своей совокупности рождают некое системное свойство – мышление. И оно не зависит от воли людей. Также коллективный интеллект образуется из совокупности индивидуальных интеллектов отдельных людей – разумов, играющих в этой совокупности роль отдельных нейронов. И эта система совокупности индивидуальных разумов обладает свойствами, невыводимыми из свойств отдельных разумов. Это системное свойство. Его потенциальные возможности не зависят от желания и действий людей, а являются результатом самоорганизации. но использование этих возможностей зависит от свойств, то есть от организации гражданского общества, его коллективной воли. Характер возникающего общества определяется коллективным интеллектом и планетарным гражданским обществом. Его образование, организация, нравственность, духовный мир, идеи в сознании миллиардов людей. Реплика. Человеку дано формирование будущего общества, вернее сообщества, единого целого, которое родит своим единением новый разум, ощущение нового пространства и законов интегральной природы, основанных на свойствах отдачи вместо получения, на неограниченности временем, пространством, энергией, движением, ограничениями, налагаемыми на нашу природу законами получения. Будущее в прорыве на уровень отдачи и любви и постижению в них бесконечности и вечности. Постепенное осознание этого вызовет возникновение в людях иного мышления и свойств, породит новое внеземное сообщество в пространстве сил и информации.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.